Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин. Мы начинаем нашу программу «Светлый вечер». И этот «Светлый вечер» вместе с нами сегодня проводит заслуженный артист России Валерий Трошин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наше досье.
Валерий Трошин родился в Москве в 1970 году. По его собственным словам, театром увлекся благодаря отцу, который занимался самодеятельностью и устраивал целые семейные представления. Окончил школу-студию МХАТ, курс Льва Дурова. После окончания вуза был принят в труппу Московского художественного театра имени Чехова. Известен исполнением роли Чацкого в спектакле «Горе от ума», роли Раскольникова в «Преступлении и наказании» и многими другими ролями. С 2010 года преподает в мастерской Николая Скорика. Заслуженный артист России, удостоен государственной премии.
Валерий, вы служите в театре имени Чехова, в Московском художественном театре. Это один из ведущих столичных наших российских театров. А вообще ваш путь в театр, он начинался с детства или это уже какое-то позднее осмысление?
Сознательный путь начался уже к окончанию школы средней. А так меня заносило в театры, в театральные. Ну, мне это нравилось всегда. Очевидно, были к этому предрасположенности. Помню, в первом классе я участвовал в постановке Гайдара, Тимур и его команда. Что-то я там играл. Ну, играл прям, как роль у меня была. Вот.
Но вы тогда как путь еще свой не видели. Вот я, например, в школе тоже в радиокружок ходил.
Да.
А какое-то вот осознанное желание работать на радио появилось уже после.
Ну, я говорю, что заносило меня волнами в разные периоды, а сознательно... Наверное, к концу 10 класса, точнее, к началу 10 класса, мы учились тогда 10 лет, я это представил себе, потому что до того я не хотел быть, ну, не думал, не помышлял об этом, что буду трудиться, служить в театре.
Вы в своих интервью рассказывали, ну, далеко не всякий актер, кстати говоря, как мне кажется, готов об этом говорить, вот вы рассказываете, что вам по каким-то соображениям личным, не знаю, может быть, еще каким-то, приходилось отказываться от той или иной роли. Вот почему такое происходит?
Это большая удача, если удается отказаться. Все равно люди подневольные артисты. Много факторов влияет на... работу. Если, конечно, фрилансеры какие-то там, ну, то есть есть же артисты, которые, к сожалению, это действительно, наверное, к сожалению, хотя, может быть, они считают, что к счастью, да, в общем, это не суть, могут выбирать между тем и тем, когда много работы, много предложений в театре, предположим, да, в антрепризном. Люди, которые не зависят от репертуарного театра, как я, например, да, вот, если они могут выбирать, это им, ну, слава богу, хорошо, можно порадоваться за них. Мне же удалось это преодолеть вот это, потому что это препятствие, на самом деле, мне моя, точнее, режиссер, с которой я давным-давно работаю, с которой у нас тесные отношения, дружеские, партнерские, вот, она предложила мне роль, я прочел, и это не пьеса была, это была проза, переложение прозы на сцену выходило, и то, что я говорил, слова, которые мне предстояло говорить, мне крайне в то время, в тот момент... показались неподходящие. У меня еще был жив отец, царствие ему небесное. Моя мотивация была такая, подойти к ней и сказать. Мотивация была такая, я не смогу пригласить отца, чтобы он слушал то, что я буду произносить со сцены. То есть я бы мог это преодолеть, может быть, но если бы батя пришел смотреть премьеру и радоваться, а я там, ну, там об интимных подробностях жизни было. Ну, все-то мне это совсем как-то было. В то время прям, ну, поперек всего.
И удалось отказаться.
Она пошла мне навстречу, слава богу. И так было два раза.
Вот как вообще в театре выглядит этот процесс? Мне всегда было просто самому интересно, как актер получает ту или иную роль. Вот его видит режиссер в этой роли внутри театра. Или человек сам хочет кого-то сыграть, может прийти к режиссеру, или все решает главный режиссер. Вот как в театре выглядит все это мизансценически?
Вот все случаи, которые вы назвали, и еще могу назвать десяток.
Назовите.
Вариантов. Человек подходит к расписанию и вдруг видит, что в распределении ролей он играет ту роль, о которой он даже не думал, а хотел играть другую. Ну, ничего не поделаешь, человек подневольно идет репетировать.
А вот если в расписании уже стоит, он ничего сделать не может. Он идет репетировать.
Может подойти к режиссеру, поговорить с ним. Если режиссер пойдет ему навстречу, если руководство пойдет ему навстречу, все может измениться. А был такой случай, опять же, у нас в театре, что один актер, ну, скажем так, известный актер, был распределен на роль, главную роль в спектакле, но параллельно выпускал еще один спектакль. И еще параллельно снимался в кино, я был очень сильно занят, а репетировать нужно. И один актер наш, замечательный артист, замечательный, тонкий артист, я считаю, что ну вот можно параллель привести с Олегом Борисовым. Вот действительно. Действительно. Настолько в нем есть заложено вот это.
Не
вот
назовете? Такое,
ну, зачем? Зачем? Ну, не надо это, наверное. Не суть, я из самой истории рассказываю. Так вот, он подошел, а ему распределили роль, которую я потом впоследствии играл. Играю сейчас. Вот. Спектакль «Дуэль» называется. Ну, те, кто в курсе, те, может, разберутся, в чем дело. Так вот, он играет сейчас главную роль. Он подошел к режиссеру, подошел к руководству и сказал, я не хочу играть вот эту роль, которую мне распределили, я хочу играть главную. Я о ней мечтал, и если мне вы не дадите, то мне нет смысла и участвовать в этом проекте. Но он тогда еще был на... скажем так, не на стационарной основе у нас работал, а приглашенный артист он был. Ему позволили порепетировать, и теперь у нас два состава, играют два артиста, это два разных спектакля, потому что два разных главных героя. Вот. А мне удалось сыграть прекрасную роль, я считаю, прям попадание было тоже, опять же, божий перст, что называется.
А поменяться между собой актеры могут? Или это тоже все зависит
от... Как поменяться?
Ну, вот, например, вы и ваш коллега Иван Иванов, тоже актер театра,
да,
московского художественного, то подходите к расписанию, видите, что вы играете, не знаю, условно, там, как в одном из спектаклей, одну роль, а хотите сыграть другую. А ваш коллега готов пойти вам навстречу.
Ну, вот сейчас можете поменяться? Вот сейчас вот пришли на работу и поменяться с режиссером звука?
Нет, не могу. Ну, вот я же не знаю, как в театре это происходит.
Технический регламент, ну как же.
А к съемкам в кино как относятся режиссеры?
Не понял.
Ну, вот я, опять-таки, сужу по радио. На радио очень много работает актеров, театры, кино. Людям частенько приходится уезжать на съемки, подменяться своими коллегами.
Да.
И это из-за этого происходит на радио зачастую, ну, не то чтобы скандалы, но ну, далеко не все готовы идти навстречу.
Да, это то же самое в театре. Если театр является твоим основным местом работы, то киногруппы должны подстраиваться под твой график в театре. Например, сейчас у нас вот... вышел такой сериал «Чудотворец» на экраны. Мне он понравился. Ну, вне зависимости там контекста, да, от того, о чем там было. Но так как он снят, подбор актеров, оператор Гуркин замечательный. Вот, это Дмитрий Константинов, режиссер. Эпоха передана, как мне показалось, очень правильно. Это там конец 80-х, начало 90-х. Вот. А сейчас он же снимал, точнее, кинокартину «Город», тоже восьмисерийный, и мы уезжали аж в Пошехонье, Рыбинск, Тутаев. Прекрасные места, красоты. Необыкновенной красоты. Люди не пьющие, вот что интересно, вот часть России, которая не пьет. Ну, то есть я там пьяных в огромном количестве, как во многих местах, где я видел меньше.
Может, меняется что-то уже?
А ребята, вот я с ними разговаривал, там с многими, они бросили пить, просто бросили пить и все, перестали. Не хотят. Ну, тут вот, я говорю, что пришлось многим нашим артистам, которые снимались в нашем театре работающим, снимались в этом фильме у Дмитрия Константинова, ездить туда. Туда ездить не близко. Во-первых, где Ярославль, а там еще на автотранспорте.
Граница Ярославской и Вологодской области.
Пришлось договариваться, это тяжело. То есть там очень-очень такой напряженный график, но, слава богу, разрулили. Это издержки профессии.
Да, я знаю человека, который на съемке каждый день, потому что работал в Москве, и съемки в Киеве. И каждый день он и работал и в Москве, и снимался в Киеве. Вот так приходилось мотаться.
Да, вот так вот. Ночью в переезде. Или ночью ты снимаешься, утром ты летишь в Москву.
Ну, там самолет был.
Ну, да. А если погода нелетная?
Вот это уже не знаю.
Однажды я застрял в городе Симферополь, там был туман, сутки нас не выпускали, а у меня спектакль на следующий день. Это был ужас.
А заменить некому.
Слава богу, нашелся человек, который раньше играл на спектакле, мы позвонили. Но, честно говоря, я вбежал в театр без 3:07. Но уже было поздно, потому что заменили человека, опасаясь, что я не успею.
А вот, кстати, такое тоже бывает. Могут позвать человека, который когда-то играл, может быть, уже ушел из театра, но если есть возможность, и кто-то не может, он...
Это форс-мажор.
Форс-мажор, вот да. В случае такого форс-мажора он может выйти на сцену.
Конечно.
Ну, давайте вернемся все-таки к началу вашей карьеры. Вы учились в школе-студии МХАТ.
Да.
И мы с вами перед эфиром говорили, я читал в ваших интервью, что как раз вы были одним из последних, ваш курс был одним из последних, на котором преподавали классики театра, уже уходящая такая натура. Вот можете вспомнить этих людей, кто они? Потому что вы очень-очень интересно про это рассказывали.
Ну, конечно. Во-первых, у меня мастер был Лев Константинович Дуров. Вот, дай им Бог здоровья, многих благих лет жизни. Я вчера случайно совершенно, ну, бродя по интернету, ну, смотри, неважно, случайно совершенно кусок про карате вспомнил, что это не твой зуб, это не мой зуб, не бойся, я с тобой фильм. И вдруг я вспомнил, что действительно я в детстве, еще не чая того, что я буду у него учиться, как я влюбился тогда в этого Сан Саныча, который пальцем пробил. Пробил это. Вот. Это вот мой педагог был, мастер курса. На курсе же у нас преподавал декан факультета, страшный, Олег Георгиевич Герасимов, царствие ему небесное. Вот. Как его все звали, Геран. Но он долго был ректором факультета. Деканом факультета, простите. Вот. Олег Павлович у нас создавал атмосферу, он был ректором нашего учебного заведения «Табаков». Вот. До сих пор преподает, ну, по-моему, сейчас он в РАТИ преподает, но раньше у нас преподавал историю иностранной литературы Видас Юргисович Силюнас. Прекрасный профессор, он испановед, если можно так сказать, нас штудировал по... гонял, точнее, по Дон Кихоту. Ну и вообще, на самом деле, это первый... человек, который неформально, как мне показалось, на тот год, 92-й год, подошел к обучению. Он нас на свои лекции звал, допустим, по истории греческого театра. Он назвал в кабинет Табакова, где был огромный экран телевизионный и видеомагнитофон. Вставлял кассеты с записями спектаклей по... или фильмов, там, по Золини, например, там, по «Царь Эдип». Или американских каких-то постановок «Аякс». Там. Ну, то есть со всего мира собирал вот эти вот постановки. И нам, студентам, показывал на основе театра уже... существующего, рассказывал нам древнюю греческую драматургию. Это прекрасно было. Вот. И вот Виталий Яковлевич Веленкин, который нам преподавал теорию стиха. Вот. И на Соломон направлено, уже ныне ушедшее.
Вы рассказывали интересную историю про то, как вы сдавали эстетику.
Да, Авенир Янович Зись был прекрасный человек, тишайший человек. Лекции его были в субботу, начинались они в час.
И никто, в общем, в субботу в час не хотел.
Ну, потому что за ними там были тоже какие-то необязательные лекции, в принципе. Ну, то есть дисциплина хромала в этом отношении. А так как 92-й год, в принципе, разруха. Или там, нет, уже был 93-й, но разруха еще больше. Ну, то ручек в дверях не было, и были дырки. Вот. Аудитория 4-3, помню, была, не помню. Короче, там дырка была такая, куда можешь было смотреть. Забегаешь, опаздываешь минут на 20.
А учились в Камергерском, нет?
Да, да. Но это уже новое здание школы-студии, оно как раз открылось... когда я поступил. Потому что раньше было здание с другой стороны театра.
Потому что театр же долгое время был на реконструкции, к тому времени как раз он уже...
Да, и школу-студию открыли в новом здании. Угу. Сейчас там располагается новая сцена, учебный театр и еще наши музей. Вот. Ну и, в общем, Венер Янович так вот нас вел, там 3-4 студента сидит у него, девочки, записывают бедные. Вот. И
он... А мальчики потом конспекты собирают.
Или не собирают. У него была книжка, он написал книжку по эстетике, называется «А.В. Зись». Эстетика. Ну, перед, естественно, перед экзаменом.
А что это такое эстетика? Вот ну, я, например, вот плохо его... представляю
вот,
себе.
Вот в ночь перед экзаменом я задал себе такой же вопрос. Что же это такое? Открыл книжку. А эстетика там, ну, из того, что я сейчас помню, это, так сказать, ну, из того, что я помню, и навскидку, это чувственное восприятие окружаемого, так сказать, окружающего нас мира и, ну, мира там искусства, скажем так, да? Из того, ну, из книжки, из шапки, то, что было написано над книжкой. И за эту фразу я зацепился и подумал, так, ну, если это вот... То это очень субъективно, если такое восприятие, оно весьма субъективно. То есть, допустим, для нас, европейцев, там, живущим там, в Москве, да, это одно восприятие красоты, а для черных людей, живущих там в центре Африки, совершенно другое восприятие красоты.
На озере Чад, да.
Вот, ну, абсолютно другое восприятие красоты. Но, вот. И то же самое сказал...
Может быть, у него где-то было еще и определение красоты какое-то такое академическое?
Может быть, ну, в общем, да. Я книжку не успел прочесть. Я как-то ее прочел, быренько так поперек, наискосок, и побежал сдавать ему. И говорю, а он задал мне вопрос. Там два вопроса было, не помнишь каких. Как раз определение красоты было как раз. Вот. Я говорю, ну, что такое красота? А мне Ильянович говорю, ведь если... И сказал ему то же самое, что если для нас там Венера Милосская, там это образец красоты женской, да, то для Папуа-Новой Гвинеи людей это совершенно не образец далеко. Он сказал, кто ваши родители, Валерий? Я говорю, мои родители, мама, доктор, а папа, учитель. Передайте им благодарность. 5. Вот.
А вы пальцем в небо попали, или он все понял, но оценил?
Видимо, он очень опытный педагог был. И он очень любил студентов. У него, как я знал, была трагедия. жуткая трагедия с дочерью, она погибла, он очень любил студенток, именно поэтому как дочерей к ним относился, и к сыновьям, видимо, ну, к студентам он относился тоже очень тепло. Но я так думаю, что если человек не хам, не наглец, не беспредельщик, то, конечно, к нему будет у взрослых отношения нормальные, а у мудрых взрослых еще более теплое, родительское, скажем так. Потому что была у нас такая педагог Ольга Юрьевна Фрид, чудесная Ольга Юрьевна, которая, по речи, вот, которая очень много преподала. Это был интеллигентнейший человек, это выпускница первого курса школы-студии МХАТ, набор 43-го года. Когда она умерла, я, ну, стал молиться, ну, как, ну, поминать ее, да? Вот. Поминал. Много лет прошло. И в прошлом году был как раз год ее памяти, когда она ушла. Или день рождения был, или юбилей какой-то, не помню. В общем, в Доме актера собралась большая компания людей, кто ее знал. Балуев, оказывается, у нее учился. Игорь Эмильевич Верник учился. Огромное количество артистов учились у нее. У Ольги Юльны Фрид. Ольга Юльны Фрид пыталась исправить хрипотцу Владимира Семеновича Высоцкого.
И слава богу, что не получилось.
Будучи, а ей мудрый педагог, ее старший педагог, сказала, что, мол, Оленька, не надо исправлять. Это его, как сейчас сказали бы, фишка. Ну, так вот, я молился за нее, потом подошел к дочери ее в полной уверенности, что сейчас получу положительный ответ. Говорю, она же крещеная была. Она говорит, вы что? Нет, конечно.
Ну, может быть, это и не так важно. Ваши отношения.
Вот это вот не так важно, я подумал. Я правда, удивился весьма. Но как я молился за нее, так и продолжаю за нее молиться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, Валерий Трошин, заслуженный артист России, у нас сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». Валерий, скажите, ваше поколение, которое училось в начале 90-х, поколение первое постсоветское, театральное, вы... Ну, вы вообще следите за тем, что происходит в школе-студии МКАД сейчас?
Да.
У вас же перед глазами, наверное,
да,
люди,
конечно,
которые приходят в театр.
Да.
Вот сильно отличается? Что-то изменилось вообще в поколении, в людях?
Очень.
В ценностях?
Очень изменилось. Мы воспитаны-то были на совсем других перспективах, скажем так. То есть, когда я учился в школе, у меня была ясная перспектива. Я закончил школу в 86-м году, в 7-м, простите, году, да, это еще был Советский Союз. Перспектива у меня была ясна в любом случае. Пошел бы я на завод, а я пошел на завод работать.
А вот интересно, очень многие актеры приходят, будущие актеры приходят в театральные студии, в театральные вузы именно от станка. Ну, я встречал таких людей неоднократно.
Не столько от станка, просто завод был рядом с домом, а невозможно же было валяться на диване после школы. Угу. Вот, я пошел работать и получал хорошую зарплату слесарем-инструментальщиком. Тем более, что для меня это было дело знакомое. Отец мой, Царство Небесное, он рядом была школа 208-я, где он преподавал труд. Ну, в конце уже своей жизни он труд преподавал, и я очень много от него взял именно такого, ну...
Руками.
Столярно-слесарного и так далее, да. Да. И ничего, пошел работать, работал, там чудесно было. Своеобразно, конечно, ну, вот.
Ну, то есть вы пришли уже в вуз с каким-то бэкграундом?
Бэкграундом, да, но про поколение я вам скажу так. У нас были совершенно другие идеалы, другие стремления, другое детство было. Мы по-другому играли, мы... не видели телевизора столько, как сейчас. Дети его смотрели. Вот, допустим, мой сын, ему сейчас 22 года, да? Ребята, которые поступили и учатся, и заканчивают сейчас курс Дмитрия Владимировича Брусникина. То есть
он тоже пошел по вашим стопам?
А он пытался пойти и... Нет, не пошел.
Не пошел.
Не пошел, да. Это не знаю почему, но да. Как факт.
А в чем, собственно, отличие все равно?
Отличие в детстве закладывается. То, что мы видим. Дети, например, вот опять же ребенок, сын мой и дочь родились в начале 90-х. Вот, и они впитывали как норму то, что происходило в 90-х. Но это же норма, да? Была разделение, дикое разделение.
Но вы ведь тоже впитывали то, что происходило
у
в начале 90-х.
Равенство более было. И хулиганство было за рамками приличия. Наглость была за рамками приличия. У нас были некие рамки, некие границы, которые все-таки были очертаны, и было понятно, где верх, где низ. И большинство же детей сейчас воспитывается вне каких-то ограничений. И, как люди многие считают, что это хорошо, но, наверное, это в результате это нехорошо, потому что человек, который считает, что он центр вселенной, а вокруг него вселенная для него, он, к сожалению, плодит вокруг себя...
Ну да, понятно.
Не любовь, да.
Как это сказывается именно на будущих актерах? Ведь не только какие-то нравственные изменения произошли, но еще и культурные. То есть люди, которые приходят, ребята, которые учатся в театральных студиях, в театральных вузах, они же и воспитываются, наверное, с одной стороны, вроде бы на тех же произведениях, на той же основе, но с другой стороны появилось много всего нового.
Да, и много нового, во-первых, появилось, много информации, подаваемой иным способом, чем книги, появилось у ребят, возможность получить информацию. Вот. Потом, опять же, рамки, границы дозволенного, они расширились максимально. И культура, естественно, и музыкальная, и, как сказать, и литературная, так сказать, да, части культуры, да, и кинокультура, и театральная культура, вообще, так сказать, живопись, и все, что наполняет человека, все, что вокруг него фон некий культурный, да, человек, который занимается театром, да, он перенасыщен всем. Вот, и из этого киселя, ну, хотя, вы знаете, вот ребята, которые там учатся, они замечательные ребята, образованной большей частью, потому что все равно, конечно, школа у нас академическая, она, ну, в смысле, школа-студия, все равно она дает образование, и за этим следят.
Это высшее учебное заведение.
Да, это высшее учебное заведение, за этим следят. В общем, у нас был прекрасный ректор Анатолий Миронович Смелянский, а потом на его место сейчас заступил Игорь Золотовицкий, Игорь Яковлевич. Вот, и традиции школьные, они остаются, при том, что ушли, конечно, там педагоги какой-то той древней волны, сейчас, ну, следят за тем, что потребляют дети, скажем так. Потребляют, и что они выносят на... Хотя эксперименты у нас просто... Вот этот курс брусникинский, о котором я упомянул, он очень экспериментальный даже для Брусникина самого, мастера курса, Дмитрий Владимирович такой есть. Вот, он... Есть некая схема, по которой дети учатся. То есть там этюды... Наблюдения, этюды, потом акты, а потом спектакль к четвертому курсу. Он же сделал на первом курсе спектакль по... Хотели сделать по книжке Натальи Ключерёвой «Россия. Общий вагон». И дали детям задание, чтобы они делали наблюдения за людьми в метро, на улице, просто разговаривали, брали бы интервью, вербатим такой, да? И потом... А потом оставили идею Ключерёвой, и на основе вербатима ребята, которые принесли вот эту основу, огромное количество наблюдений, они сделали спектакль «Тоже я» называется. Раньше назывался «Об ово», от яйца, то есть от начала. Угу. Вот. И я считаю, это лучше было название, наверное. Но это на мой взгляд.
Но это кто знает, кто поймет.
Вот, ну так вот, и спектакль, который вот такой был срез, и сейчас он идет тоже, но он меняется, потому что дети приносят новые наблюдения. Это срез нашей жизни от, там, не знаю, от бомжей до олигархов. Интервью, и ребята очень это профессионально делают. Потом, например, сейчас они же на основе этого, на основе наблюдений сделали, в Боярских палатах они играют, и где-то еще они играют, называется «Бесы». Это потрясающе, как молодежь современная, вот сейчас нынешние ребята, 20-летние, осмысливают то, что происходит. Они не играют Достоевского, они сейчас на своей основе, вот как они бы, это страшно так... Когда вот уговор убить этого человека, как они идут убивать этого человека, как они его убивают, как это все... И это вдруг становится так близко сейчас. Вот сейчас аж ним становится. Ну, это уж жутко.
А мы посмотреть это можем где-нибудь?
Конечно. Это нужно зайти на сайт школы-студии МХАТ, посмотреть расписание, когда будет «Бесы», и вообще посмотреть курс Брусникина. Или набрать в интернете курс Брусникина. Я знаю, что они есть в социальных сетях ВКонтакте. Они точно есть. Они точно, по-моему, есть в Фейсбуке, но я просто там не присутствую.
Ну, даже вопрос, да, вы сказали, что можно в интернете найти расписание, но самое главное, где это происходит? Там же, в Камергерском?
Это происходит в Камергерском, в учебном театре какие-то спектакли играются. Это происходит в Боярских палатах, это рядом с СТД. На, ну,
СТД, расшифруйте, пожалуйста.
Союз театральных деятелей, угу. Это... Дмитровка, Большая Дмитровка, пересечение,
ну, проходит,
и бульвар.
Да.
И бульвар.
Да, угу, Петровского.
Да, вот, и там за... Ну, в общем, где-то Боярские палаты там находятся. Ну, наберете в интернете Боярские палаты. Вот.
А билеты туда надо покупать или туда,
да,
вход свободно?
Да, билеты нужно покупать, и не достать билеты.
Не достать даже билеты?
В практике они еще играют. Я обращаюсь периодически или к студентам, они мне дают отказ, или к самому Дмитрию Владимировичу с просьбой там кого-то провести на спектакль, допустим, в театр «Практика».
Они уже приводили столько, что вам не хватает.
Дело не в том, что столько. Во-первых, мест мало. Во-вторых, ажиотаж действительно большой. И действительно, ребята очень профессиональные. Только вот это эксперимент, результат эксперимента в традиционной школе-студии.
А на большой сцене ребята, будучи студентами, как-то могут быть задействованы?
Могут. Они играли... Вот сейчас почему-то у нас не идет спектакль в этом сезоне. Пока что ни одного не было. Но в прошлом сезоне много играли студентов из разных, кстати, курсов. Там они сменяются партиями. В Белой гвардии, например, они играли там юнкеров. Студенты разных курсов.
Ну, то есть это такие пока еще не самые значимые роли.
Ну, да. Но нет, почему? Задействуют, конечно, по одному и по два человека. Там, ну, студентов совсем юных-юных могут задействовать в спектаклях. Такая практика есть. Вот. Это, ну, нормально, но если режиссеру необходимо там какое-то юное создание женского или мужского пола, и если есть возможность, ему указывают. То есть сходятся звезды таким образом, что указывают на студента, и его приглашают репетировать.
А вот еще такой интересный вопрос, который меня тоже довольно давно озадачивает. Далеко ведь не все в обычных вузах после окончания попадают, работают, идут работать по профессии и вообще попадают туда, на кого они учились. А в театральных вузах как?
Так же.
Не гарантировано ведь абсолютно попадание хотя бы в какой-нибудь театр у студентов?
Во-первых, не гарантировано попадание в какой-нибудь театр, а даже при попадании в какой-либо театр не гарантировано, что ты будешь удовлетворен тем, как ты будешь себя реализовывать.
То есть это как в футболе, там скамейка запасных, и вот...
Это хуже, чем в футболе.
Ну, извините, конечно, за такое сравнение.
Нет, это понятно. Это тяжелее, чем в футболе, потому что футболистов меньше все-таки выпускается каждый год в большую жизнь. В Москве только 4 больших театральных училища, плюс частные училища, плюс киноучилища.
А вот. Практики распределения у нас нет.
Раньше была, сейчас нет.
Ну, раньше она везде была. То есть студенты ведь еще, я так понимаю, довольно много студентов не москвичей.
Да.
Вот, опять же... Далеко не факт, что они вернутся...
Снимаясь в Ярославле и в Рыбинске, у нас там играла девочка из Ярославского театра Волкова. Вот. Девочка-москвичка по рождению. Училась она, по-моему, в Щепкинском. Если не сомневаюсь, сейчас она работает в театре Волкова, играет... массу ролей, но это надо иметь смелость, нужно уехать туда и работать там. Юное создание достаточно, то есть до 20 там с чем-то лет девушка. Ну вот, рада, довольна, город тихий, работы много.
Ну, еще Ярославль вообще у нас всегда считался столицей театра, ну, до определенного времени.
Да, да, да.
А вы бываете в провинциальных театрах?
С гастролями, да.
И но сейчас... вы с гастролями, да. Вы же исполняете все-таки программу МХТ.
Да.
А когда вы... Вот, посмотрите. Если вы оказываетесь где-то в небольшом городе, и там есть театр, вас не бывает желания пойти посмотреть?
Желание бывает, не всегда бывает времени, да. Потому что, к сожалению, мы приезжаем, играем и уезжаем. Или мы приезжаем, играем 3 раза 4 и уезжаем. Очень редко бывает. Если бывает, что в Питере там... удается на день раньше приехать, что-нибудь посмотреть, то да.
Ну, Питер — это Питер.
Ну, близко просто, да.
Спасибо. Заслуженный артист России Валерий Трошин у нас в гостях, проводит вместе с нами этот светлый вечер, и мы буквально через несколько мгновений к вам вновь вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».